меня желание сердца сегодня прочесть с вами из несколько стихов из Псалтыря. Это 138-й Псалом, последние два стиха, 23 и 24. Это слова Давида. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Знаете, наверное, сегодня эти слова абсолютно не модные и не популярные. Сегодня, ну вот какая-то такая тенденция, что человек, он все знает, он все может, ему все по плечу, и просить, опять-таки, ну, где-то как-то признавать свое несовершенство, и как-то не модно. А здесь нужно, чтобы сказать эти слова, это нужно полное смирение и признание своего несовершенства. И красивые такие слова, вот с метафорами все, говорит Давид. Потому что псалмопевец, ну, это поэт, это певец. И вот он больше других людей употребляет вот такие метафоры. Давид был талантливым человеком, и часто употреблял метафоры. Для чего? Для того, чтобы ярче выразить свои мысли. И когда мы слышим или читаем, ну, допустим, такие выражения, как «золотая осень», ну, понятно, что золотой осени никакой нету, она просто похожа на золото. Или говорят, ну, вот «золотые руки». Представьте себе, «золотые руки», и у нас в понимании, ну, это какие-то действительно такие руки, которые могут сделать все. А представьте себе, зашел бы человек с золотой рукой. Как-то было бы не по себе. И мы, когда Давид говорит о дороге, о пути, то ясное дело, мы понимаем, что это не асфальтированная или железная дорога, а какой-то определенный отрезок, отрезок к жизни, веха какая-то. А если проще, то это просто жизнь. Я вспоминаю свои молодые годы, да, я думаю, и здесь большинство из тех, которые приехали из Союза, когда там нам, молодым, говорили, вот у вас, у молодых, впереди все, впереди дорога, все открыто, все. И в какой-то степени это, может быть, и было так. Никаких ограничений не было. Ну, что хотели молодые люди, то и там делали. Но что самое интересное, только немногие люди, немногие, которые говорили, что жизнь – это не сплошные цветы, не сплошные зеленые лужайки, не сплошная прямая дорога, а она будет проходить, наверное, может быть, и в заснеженных местах, и в болотистых, и это могут быть и обрывы, и все, что угодно. И что эта дорога или эта жизнь может быть и благополучными, и приятными, но также эта жизнь может быть и небезопасной. И притча, 14 глава, 12 стих говорит так. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. В украинском переводе написано «дорога здається простою». Ну, вот все просто. И как часто в жизни, особенно в молодой, все кажется действительно простым, понятным, без сложностей, без проблем. А эта жизнь, вот человек не видит, но она уже намного опаснее, чем кажется. И самое главное, наверное, опаснее, не то, что когда не кажется, а просто не замечать и не придавать значения. Бывает же так в жизни, что вот, ну, вот видишь ситуацию, и она тебе чем-то не нравится. И ты понимаешь, что эта ситуация приведет к чему-то, ну, нехорошему. Но люди как-то игнорируют это, относятся беспечно. И здесь без разницы, это просто дорога или какая-то жизненная ситуация. Но то, что вчера еще казалось опасным, завтра или сегодня даже становится уже нормой. И совокупность всего этого делает жизнь опасной, но при внешней нормальности. Вот кажется, все нормально, но оно действительно уже ненормально. И мы к этому привыкаем, и мы часто уже даже не задумываемся, что ситуация зашла далеко. Давид, который испытал в жизни победы и поражения, зная, что из сердца выходят намерения и помышления, просит Господа: «Проверь сердце, чтобы делать угодное в очах его, чтобы он направлял на пути и стези, ведущие к жизни вечной». И в Священном Писании есть истории, в которых персонажи, стремясь не потерять правильные ориентиры, обращались к всемогущему Богу, как к единственному, к тому, который проведет по жизни и укажет вот тот путь к вечной жизни. Но, к сожалению, были и другие. Те, которые, однажды потеряв правильное направление, правильные ориентиры, погибли. Знаете, я вспоминаю молодость свою, киевские дворы, это был центр города, и как-то, вот что такое был двор? Это вот один заезд и много, ну, немного, может быть, несколько домов, и вот это двор, это входили туда юноши, девушки, подростки, вот это был, ну, и все остальные жители, и вот это был двор. И в этих дворах как-то люди были все одинаковые по обеспечению, как-то все было на одном уровне. И воспитание было приблизительно одинаковое. Из этого двора люди ходили в одну и ту же, то есть молодежь, дети, подростки ходили в одну и ту же школу. У них были те же самые учителя. У них было то же самое воспитание. И вот они, проводя после уроков, после занятий какое-то свое время, они вот были все вместе, они были все на виду. Но вот что я заметил, вы знаете, вот эти вот все дети, вот эти вот все молодые люди, девушки, подростки, юноши, вот проходило время, и они становились разными. То есть они конкретно отличались друг от друга. Одни стремились к лучшему, к каким-то успехам, а другие вот так вот просто плыли по течению. И иногда, вы знаете, вот даже я вспоминаю там несколько человек, которые вот конкретно чем хуже, для них было лучше. Они не обращали внимания. И потом вот эти вот необращения внимания, они приводили довольно к серьезным последствиям. Понимаете? Хотя все же было одинаково. И вот эта вот система, вот она как-то вроде как выравнивала, хотела выровнять людей, чтобы они были все одинаковые, но действительно эти все люди были, ну, как-то разными. И действительно, одни падали, а другие поднимались. И когда мы читаем Писание, мы видим то же самое. Были ситуации, в которых в одно и то же время жили, служили, воспитывались одни и те же люди и были абсолютно разными. Давайте откроем первую книгу Царств, вторую главу. 11 стих. «И оставили Самуила там пред Господом, и пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике». Вы помните эту историю? Вы помните Анну, которая просила ребенка у Господа? И она тогда, когда просила, она обещала отдать этого ребенка на служение Богу. И вот пришло время. Она родила, и пришло время отдать этого, по ее слову, отдать этого ребенка в храм. И они пришли и оставили при священнике, оставили при Илии. А у Илии было двое сыновей. И эти сыновья, читая Писание, мы понимаем, что они были не намного старше. И эти юноши, и этот ребенок, они жили под, этот отрок, они жили под одной крышей. И задачи у них были одни. И они должны были приблизительно одно и то же служение выполнять, какие-то работы по устройству в храме. Ну, будем так говорить, вот это был их двор. И воспитание, и питание, и вот они были, вроде как, должны были быть одинаковые. И мы читаем, когда читаем 1 Царств, 3 главу, 12 стих, мы видим такие слова, и вы знаете, они абсолютно не, как-то не стыкуются, когда живут одни и другие. А написано вот, 3 глава, 12 стих. «Сыновья же Илия были люди негодные». Как такое может быть? И дальше написано, они не знали Господа. Ну как же так? Их жизнь была в храме, их служение было в храме. И при этом написано, они не знали Господа. Читаем с 13 стиха ту же главу ниже. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу, когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему жертву, дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. Если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Как так случилось, что Илий вот упустил или не досмотрел вот воспитание своих сыновей? И непонятно, это было упущение или вина в воспитании, или, может быть, слабый контроль служения в храме. Может быть, была виною старость, потому что мы читаем, что он был стар. А может, был, вот это была чрезмерная любовь к своим детям. Но Писание тут четко говорит о сыновьях Илия, как о людях негодных, пользующихся положением служащих Богу. Но на самом деле они служили соблазном для людей, которые старались искренне исполнять закон. И вот кажется, молодые люди из одного двора, из-под одной крыши, и Самуил, и Офни, и Финес, они были ДВРами, детьми верующих родителей. Они служили в одном храме. Но получается, только Самуил служил. А что делали эти двое юношей? Написано, они не знали Господа. Читая слово «не знали», я думаю, что это также метафора. о Господе они точно знали. И о том, как они должны были поступать, как служитель должен поступать, они знали, но не поступали так. А поступали как? Так, как для них было удобно, как лучше для них. И самое главное, и самое страшное, они не задумывались, не проверяли свои мысли, не испытывали себя и не думали о том, вот куда приведет такая жизнь. Их устраивало такое течение. И опасность, они же понимали эту опасность, но эта опасность их не волновала. Они точно не думали о последствиях. Вот когда-то, однажды они начали отступать от закона. И это отступление впоследствии привело к тому, что родной их отец начал открыто обвинять их. Но важнее то, что определил для них Господь, и страшнее. Первая книга Царств, 2 глава, 23 стих и ниже. «И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» И вот ключевая фраза этого стиха. «Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». Вот такой финиш. Была возможность и что-то изменить, и что-то сделать, и действительно служить Богу. Но они заботились о плоти, о куске мяса там, или о жире. В их жизни зажегся, образно говоря, красный свет. Почему? Потому что они привыкли ездить на желтый. Они рисковали, и риск этот приносил им удовольствие. И уже, опять-таки, образно, этот светофор не имел никакого значения для них. И они уже продолжали идти на красный. Написано, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Вот читая, вспоминая эту историю, хочется понять, а для чего она оставлена на страницах Писания? Поразмыслить и понять, может быть, она что-то хочет сказать и предостеречь от подобного. Потому что каждое слово вот этой книги имеет особое и очень особое значение и важное значение для каждого из нас. Для меня и для вас. Слова Давида из 138-го псалма напоминают о необходимости проверки курса и о намерениях сердца. И это действительно касается и меня, и каждого из нас. Мы сегодня под одной крышей, в одном здании церкви. Мы на служении, и это прекрасно и хорошо. Но как хотелось бы, чтобы каждый из нас, вот как Давид, просить Господа испытать и проверить каждого из нас, меня и тебя, чтобы наше служение было прежде всего не перед людьми и не ради нас, а чтобы это служение было действительно перед Господом. И чтобы в служении перед Ним мы возрастали, и были действительно полезными. Не как сыновья Илия, а как Самуил. Ведь и Самуил, в принципе, мог брать пример с братьев. Я имею в виду сыновей Илия. Но Самуил был послушным. Потому что мы, читая эту историю, мы помним, как он проявлял послушание. Другой ребенок, может быть, или отрок сказал бы: «Не буду вставать, все, до свидания». А Самуил был действительно послушным и боящимся Господа. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, ожидая пришествия Иисуса Христа, нам важно быть послушными Ему, чтобы быть действительно нужными и годными для служения. Христос также предупреждает о последнем дне. Многие в последний день будут в недоумении, почему мое служение, мое хождение не засчитано. Евангелие Матфея, 7 глава, с 22 стиха. «Многие мне», это слова Иисуса Христа, «многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Сыновья Илия также были при храме, также что-то делали, как-то пытались жить, служить, но жизнь и их служение было тщетно. Как хотелось бы, чтобы каждый из нас не услышал такие подобные слова от Христа, а чтобы все мы могли услышать: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Это записано в Евангелии от Матфея, 25 глава. И для этого Давид как бы постоянно напоминает о необходимости проверять, испытывать и настраивать наши мысли, наше сердце, наши устремления. Для чего? Для того, чтобы держаться неуклонно пути вечного, пути ведущего в радость нашего Господина, в обители Господни. И да поможет каждому из нас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.